Издательство «Эксмо». Василий Головачев. Экзотеррика. Глава первая. Миссия выполнима. Второе десятилетие 22 века ознаменовалось рядом астрофизических открытий, таких как обнаружение звезды Глаз Гефеста, система которой сформировалась не без помощи экзотической темной материи, а также сети машин судного дня, автоматических комплексов для гарантированного ответа агрессорам, созданных более 500 миллионов лет назад древними цивилизациями, к данному моменту давно погибшими в результате глобальной межгалактической войны. На этом фоне как-то затерялось открытие еще одной планетной системы в периферийном галактическом рукаве Киля, из которой был получен слабый сигнал явно искусственного происхождения. Примечание. В настоящий момент в галактике Млечный Путь известны два главных рукава – щита Центавра и Персея, и около десятка менее плотных. Но после того, как ажиотаж с машинами судного дня, способными уничтожить любую звезду, спал, компетентные органы Всеземной Федерации обратили внимание и на рукав Киля, представлявший собой соседа местного рукава, в котором располагалось земное Солнце. Рукав Киля находился по космическим меркам чуть ближе к центральному балджу Млечного Пути, расстояние до него не превышало 2000 световых лет, а поскольку современные корабли и пространство добирались и до других галактик, то это расстояние не считалось непреодолимым. Изучив проблему, Федеральный центр космических исследований, ФЦКИ, обратился к национальным центрам с просьбой проработать вопрос посылки экспедиции в район звезды созвездия Киля, получившей название «Тревожная». На призыв ФЦКИ откликнулась только Россия. Остальные государства проигнорировали обращение федерального объединения, так как давно занимались своими делами и подсчитывали только свою выгоду. Интерес к исследованиям Вселенной у человечества в 22 веке вообще заметно угас. Человечество превратилось в потребительскую цивилизацию, деградируя в результате внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта. Занимались научными исследованиями в основном ИИ-машины, то есть тот самый искусственный интеллект, превзошедший людей по всем параметрам, кроме духовного. В российском же научном сообществе все еще работали увлеченные звездной романтикой люди, и созданный почти 200 лет назад Центр экстремального оперирования в космосе, ЦЭОК, часто посылал корабли за пределы Солнечной системы, расширяя границы исследованного мира. 21 августа руководство ЦЭОК приняло решение отправить к Тревожной новейший космолет «Великолепный» с экипажем из 6 человек на борту и небольшой исследовательской группой. «Великолепный» относился к классу космических кораблей, использующих ВСП-технологию, технологию векторной свертки пространства. Он обладал мощным кванком по имени Твердыня, генератором вакуумного отсоса энергии, комплексом универсальной защиты 100 глав, и мог свободно пересечь расстояние между спиральными галактическими рукавами в пределах 10 тысяч световых лет. Примечание. Кванк – квантовый компьютер. В отличие от кораблей эпохи ракетного космоплавания, закончившейся в 2051 году, диктовавшей форму для прорывающихся сквозь атмосферу Земли аппаратов, нынешние космолеты представляли собой универсальные трансформеры, способные принимать любую геометрическую конфигурацию. Преодолевать трение воздушного слоя им не требовалось. Поэтому строились машины пространства согласно функциональной необходимости и требованиям безопасности для экипажей. Из-за этого военные суда, крейсеры, матки, носители беспилотников, фрегаты и корветы разных стран отличались весьма существенно. К тому же конструкторы космофлота рассчитывали форму кораблей в соответствии с так называемым параметрическим или алгоритмическим дизайном, возникшим как эволюционное течение цифровых и нанотехнологий. Великолепный, как и его предшественник фрегат «Дерзкий», экипаж которого и обнаружил машины судного дня, использовал для своей геометрии фрактальную диаграмму, допускающую разбиение пространственного объема корабля на множество трансформируемых сегментов и подсистем, связанных единой транспортной системой, поэтому в деактивированном состоянии представлял собой красивый фрактальный букет кристаллов, сочетавший разные геометрические фигуры. С разных ракурсов он выглядел разным. То как торпеда дельфина, то как гигантская хищная птица, то как сросток алмазов. Ничего лишнего, плавные переходы форм, намеки на крылья, чешуя и перья, подчеркивающие стремительность и готовность к полету, и скрытая мощь, вызывающая невольный восторг у тех, кто понимал в этом толк. 22 августа экипаж Великолепного прибыл на российский космодром Плесецк, на краю которого размещался и Центр экстремального оперирования. Чуть позже к ним присоединились члены экспедиции численностью в 7 специалистов разного назначения, которыми руководил доктор физико-математических наук Шустов Игорь Ильич. Он был опытнее и старше всех, летом ему исполнилось 55 лет, а также являлся единственным специалистом, принимавшим участие в рейдах фрегата «Дерзкий» к звезде Глаз Гефеста, в созвездии Кеплера и к сфере Дайсона. Остальные члены исследовательской группы были гораздо моложе, их возраст не превышал 30 лет. Самым старшим в экипаже фрегата был капитан Вильгельм Дроздов, которому исполнилось 33 года. Самым молодым из космолетчиков был лейтенант Дамир Волков, оператор вспомогательных систем, ему только что стукнуло 25. Час ушел на знакомство всех со всеми и на обмен мнениями о цели полета. Затем собравшиеся в конференц-зале центра руководители Роскосмоса и ученые Института нестандартных физических проблем и НФП еще раз обстоятельно объяснили членам экспедиции их задачу в системе звезды тревожной. В тот же день все рейдеры перебрались на корабль и приступили к обязательным процедурам по проверке его систем, докладам капитану о результатах контрольных тестов и общению с руководителями разных рангов о состоянии психического здоровья каждого космолетчика. После этого Великолепный стартовал, легко оторвавшись от поля древнего космодрома, созданного еще в 20 веке Российским Министерством обороны. Путь от местного рукава галактики Млечный Путь, в котором располагалось Солнце, до рукава Киля занял у космолета всего 4 дня и 4 часа. Все системы Великолепного работали в штатном режиме, никаких сюрпризов пространство между рукавами не преподнесло, и Кванг Твердыня сообщил, что звезда тревожная находится от корабля всего в 2 часах пути в режиме шпуга, то есть двойного ускорения, если следовать стандартному подходу инструкции СРАМ. Примечание. СРАМ – инструкция для экстремального оперирования в космосе, аббревиатура слов «сведение риска к абсолютному минимуму». Инструкция предполагала при приближении к опасному объекту не менее 4 остановок. «Идем на струне», — объявил капитан Дроздов. «Упаковка по всем правилам безопасности». «Но ведь мы еще не обнаружили ничего опасного», — сказал Волков, известный своей энергичностью и бесшабашностью. Впрочем, специалист он был классный, несмотря на молодость, и ему многое прощалось. Сообщение из Кили было расшифровано как сигнал SOS, поэтому будем работать в формате ЧС. Надеюсь, других мнений нет? «Инструкции составляют трусы», — начал Волков. «Дамирчик, ты знаешь, что тебя не хотели брать в поход из-за твоей безответственности?» — спросил серьезным тоном лейтенант Роман Филин, кванконик и бортинженер, который был старше Дамира всего на 1 год. «Это правда?» — удивился Волков. «Хуже, это мнение руководства центра. Космолетчики, закукленные в ложементах центрального поста управления корабля, связанные единой системой бортового общения, засмеялись. «Экипаж, отставить шуточки!» — жестко скомандовал капитан Дроздов. «Глядеть в оба!» Смех смолк. Великолепный сориентировался в пространстве и сделал прыжок в канале ВСП длиной в 1 миллиард километров в направлении на тусклую оранжевую звезду класса К, возле которой и предполагалось наличие планеты, жители которой около 2000 лет назад отправили в космос сигнал бедствия. Примечание. Так как расстояние между Солнечной системой и звездой равняется 2000 световых лет, то сигнал шел до Солнца именно 2000 лет. Звезда тревожная обладала скромной планетной системой, состоящей из 5 планет разного калибра. 3 планет среднего класса, наподобие Земли и Марса, и 2 газовых гигантов. В зоне Голдилока, то есть в поясе перспективного развития жизни, не очень далеко и не слишком близко к звезде, находилась всего 1 планета массой и размерами приблизительно равная Земле, и капитан Дроздов выслушав доклад твердыни, что в системе не слышно никаких переговоров на всех диапазонах электромагнитного спектра, что представляло собой загадку, потому что любая обитаемая планетарная система, в том числе солнечная, кишит передачами и светится в радиодиапазоне, как приличная звезда, дождавшись, когда великолепный приблизится к планете на лунный радиус, послал к ней два зонда, управляемых собственными ИИ. Примечание. Расстояние от Луны до Земли колеблется в пределах от 360 тысяч до 400 тысяч километров, поэтому средний лунный радиус равен 380 тысяч километров. Издали планета походила на мохнатый серо-серебристый шар, окутанный слоем тумана, поэтому по предложению симпатичной брюнетки Марины Кочевой, второго навигатора фрегата, ей дали имя «Пушистая». Зонды, по сути, шлюпы-беспилотники, имеющие хороший антиграф-двигатели, достигли границ атмосферы Пушистой и начали облет на разных высотах. Один в 500 километрах от поверхности, второй всего в 50. И сразу же выяснился удивительный феномен. Дальний зонд обнаружил города на дневной стороне Пушистой, нижний же не заметил ни намека на инфраструктуру, хотя оба проходили над одним и тем же районом планеты. Вместо городов камеры беспилотника видели одно и то же – толстый слой, волнующийся фонтанчиками пыли. «Как это понимать?» – осведомился заинтригованный Рома Филин, в то время как остальные члены экипажа и ученые исследовательской группы жадно рассматривали передаваемые видеокамерами дронов изображения. «Дежавю», – проворчал Шустов. «В походе к глазу Гефеста мы тоже обнаружили планету, покрытую пылью». «Да, но почему пыль превращается в города, как только дроны удаляются от планеты?» Никто Роме Филину не ответил. Мудрые мужи экспедиции не любили кидать слова на ветер, не обладая полнотой информации. Космолетчики же просто выполняли свою работу, ожидая команд капитана, хотя, естественно, тоже были удивлены.